только об одной кампании, которая проводилась в 30-х годах. И это было сделано с тем, чтобы мы могли хоть немного приблизиться к более, такой, скажем, детальному обсуждению вот этой истории, истории этого периода, чего желала добиться власть вот в этой кампании и что посредством этого сделал Бог в нашем братстве. Братья, Октябрьский переворот 1917 года привел к власти в России группу людей вот с ярко выраженным атеистическим мировоззрением. У нас, знаете, не должно быть никаких иллюзий вот на этот счет. В некоторых книгах, вот в литературе, я встречал такие взгляды, что октябрь 1917 года русскими протестантами был встречен так вот с воодушевлением, как-то с радостью. Они находили какие-то общие для себя стороны с революционерами и так далее. То есть какой-то общий путь вроде как намечался, но на самом деле это было не так. Читая периодику того времени, периодику нашего братства, что писали евангельские христиане, что писали баптисты, можно со всей очевидностью увидеть, братья вполне осознавали, отдавали себе отчет, какая власть пришла в стране, кто захватил власть в стране. И они были просто поражены тем уровнем насилия, чудовищных вот катаклизмов, которые происходили в Петрограде, в Москве. И, в общем-то, с большим желанием, надеждой смотрели в будущее, в том смысле, что стремились к тому, молились, желали, чтобы эта власть как можно быстрее прекратила свое существование в стране. Марксистская идеология, носителями которого были вот представители новой власти, она не предполагала наличие никаких конкурентов. Ни политических конкурентов, ни, конечно, религиозных. Это религиозная сивуха. Это то, что должно, ну, быть устранено из жизни общества. Следовательно, религия, как любые там, партийные там, структуры, они воспринимались как, даже не просто как конкуренты, с которыми можно, не знаю, вести полемику, они воспринимались исключительно как враги тех, кого нужно, безусловно, побеждать. И именно поэтому советское государство последовательно, с самого начала, проводило антирелигиозную внутреннюю политику. Все было направлено на то, чтобы устранить из жизни общества церковь, устранить из жизни общества веру. Однако характер вот этой политики, он менялся. Все-таки обстоятельства были разные. Когда-то власть обладала большими возможностями, когда-то меньшими, где-то все это так трансформировалось, где-то менялся, так сказать, момент, когда можно было оказывать давление, когда это было нежелательно. То есть в соответствии с некой конъюнктурой и менялась религиозная политика, религиозное такое антирелигиозное давление. Но все равно, по сути, власть была диктатурой, и в перспективе, несомненно, был намечен курс на устранение церкви. Но вот о первом вот таком периоде, первой кампании, когда власть, так сказать, по полной взялась за устранение церкви, мы и сегодня будем говорить, это началось в конце 20-х годов. Однако, буквально несколько слов о предыдущем периоде. Как уже говорилось, большевики, в общем-то, никогда не симпатизировали христианской церкви в целом, ну и сектантам уж тем более. И хотя поначалу, в первый период существования советской власти был такой, ну, было такое время, достаточно ограниченное, ну, такой относительной свободы, однако уже в 20-х годах постепенно начинается такое давление на братство как баптистов, так и евангельских христиан. И вот здесь таким ярким ключевым моментом, особенностью является вопрос решения службы в армии. баптистам, евангельским христианам можно служить в армии или нельзя служить в армии. Они берут в руки оружие или не берут в руки оружие. Вы, наверное, знаете, что с первых дней существования советской власти как баптисты, так и евангельские христиане, они открыто заявили о своем пацифизме. То есть мы не берем в руки оружие, мы не участвуем в боевых действиях. Мы за мир, за сотрудничество, за ненасильственные способы решения вопросов всех. Однако, вы знаете, баптисты никогда пацифистами-то по сути не были. Например, в вероучении, принятом Всероссийским съездом баптистов в Ростове-на-Дону в 1905 году, в 13 пункте этого вероучения звучат такие слова: «Мы веруем, что правительство установлено Богом. Мы считаем себя обязанными, когда потребует нас к этому начальство, нести повинность воинской службы. Мы не видим препятствий со стороны нашей веры принимать на себя правительственные должности». В общем-то, баптисты при царе служить не отказывались. Но при советской власти, на фоне вот этой братоубийственной войны, конечно, они заявили: мы в этом не участвуем. И это было абсолютно справедливо. Однако, когда власть уже обрела некоторые силы и стала стремиться к какому-то давлению в адрес протестантской церкви, то вот этот вопрос воинской службы стал таким ключевым, который власть использовала для того, чтобы внести какой-то разлад, споры, ссоры между протестантскими церквями. Особенно это было сделано для того, чтобы поссорить два крупнейших протестантских союза – союз евангельских христиан и союз баптистов. И надо сказать, что, к сожалению, власти в этом преуспели. Например, в начале 24 года начальник 6-го отдела ОГПУ Тучков, он пишет докладную записку, в которой он излагает то, как, значит, их 6-й отдел антирелигиозной комиссии, он работал по, ну вот у него такая подрывная была деятельность, они внедряли агентов в союзы, они сталкивали лбами там лидеров, стремились внести какие-то разлады в съездное движение. И вот он отчитывается, что они достигли. Он пишет: «Итак, евангелисты и баптисты военную службу в Советской России признали для всех своих членов обязательной и тем самым произвели у себя раскол. Это явление, несомненно, послужит прежде всего прекращению роста сектантства и толкнет их к моральному разложению». Вот это февраль 24-го года. 24-го года. Это еще не было никакого, знаете, такого открытого давления на церковь. Еще, в общем-то, была более-менее благоприятная обстановка. С 24-го по 26-й годы исследователи истории протестантизма российского не указывают, что именно на эти годы приходится наибольший вот рост евангельских церквей. То есть это еще все впереди, но уже власть делает все, чтобы церковь разложить, чтобы церковь уничтожить. Но в конце 20-х годов ситуация резко меняется. Если раньше власть пыталась где-то делать это все способами негласными, внедрением там агентуры, подрывных каких-то действий, то есть в 29-м году все меняется коренным образом. Вы, наверное, помните, что 1929 год называется годом Великого Перелома, потому что тогда изменилось много в советском государстве, был свернут НЭП, новая экономическая политика, был взят курс на другую экономическую политику в государстве, на скорейшую индустриализацию, следовательно, на коллективизацию. И вместе с этим изменяется и работа с религией в стране. И вот я вам зачитаю несколько постановлений, которые в 29-м году принимаются. В марте 29-го года ВЦСПС рассылает циркуляр, который называется «Об усилении антирелигиозной пропаганды». И в нем говорится следующее. В настоящий момент церковь и различные религиозные секты служат прикрытием для антисоветской работы кулацких и капиталистических элементов в стране и для международной буржуазии. Весной же 29 года выходит постановление в ЦИК о религиозных объединениях. Вот это постановление работало вплоть до 1990 года, с 29 по 90-е годы. И там говорилось следующее, что необходимо снизить права религиозных организаций по сравнению с тем декретом, который был принят зимой 18 года. И в соответствии с вот этим вот постановлением в мае 29 года изменяется Конституция. И одна из статей Конституции теперь звучит таким образом. Вместо свободы религиозной пропаганды отныне там записаны слова «свобода религиозных исповеданий». В чем разница? Разница существенная. Раньше можно было пропагандировать свои взгляды, то есть открыто их излагать, а сегодня стало возможным только их исповедовать. То есть я могу верить, но рассказывать я не имею права. В разъяснениях к вот этой, к этой поправке в Конституцию звучали такие слова. Проповедь Евангелия и деятельность с привлечением новообращенных в среду верующих людей рассматривается как преступление перед государством. Представляете, в каком положении оказывается церковь? Евангельских христиан, церковь баптистов, для которых благовестие, для которых свидетельство о своей вере – это часть, ну, нормативной жизни, это часть их исповедания. То есть их загоняет в рамки, в которых они не имеют права свидетельствовать о своей вере. Братья, случилось это не вдруг. Все-таки к этому шагу государство, власть, они готовились. Готовились в течение нескольких лет. Подготавливалось общественное мнение. Уже с 26 года в центральных газетах начинают появляться статьи, в которых говорится о том, что для государства сектанты становятся опасными, потому что они распространяются, посмотрите тут о них, сколько тут их возникло, и нужно, значит, расширять меры борьбы с этими верующими. Идеологическая машина начинает активно работать на создание в обществе некого такого образа врага и сектанта. Причем не просто мракобеса, знаете, не просто человека, который, ну вот он верит в Бога, значит он глупый какой-то человек, все же знают, что Бога нет, даже не в этом смысле, а в том, что это верующий, это не просто человек, у которого у нас разные взгляды, да, разные мироощущения, это враг, это классовый враг. Это тот, который является, знаете, наймитом всяких буржуазных элементов. Это пятая колонна внутри нашего государства. Это те, которые в любой момент могут, значит, предать, которые могут в любой момент напасть на органы власти. Это те, с которыми нам точно не по пути, с которыми власть должна бороться, чтобы полностью их изжить. В 27-м году Сталин пишет статью, в котором задает такой, ну, такой, знаете, вопрос, на который сам за отвечает. Он пишет, подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда в том, что оно еще не вполне ликвидировано. Понимаете, в чем разница? Не в том, что мы должны идеологически победить, не в том, что мы должны перевоспитать, а в том, что мы должны ликвидировать. Ликвидировать как, ну, часть общества, как часть жизни общества верующих. И впоследствии на Всесоюзном совещании Агитпропа религиозные организации были названы единственными легальными буржуазными организациями в СССР. То есть представьте, значит, в стране, где провозглашен Провозглашены марксистские идеи, где строится социалистическое общество, легально действуют буржуазные элементы, то есть явно враждебные. Так общественное мнение настраивалось, так излагалась, так сказать, концепция видения власти. Вот есть нормальные люди, а есть сектанты, есть верующие, с которыми нам не по пути и которые должны быть уничтожены, потому что они наши враги. Вот позвольте мне привести один пример, чтобы проиллюстрировать, как это все работало. В 28-м году один рабочий корреспондент опубликовал в газете небольшую заметочку. Он писал: «В цехах текстильной фабрики имени Халтурина, Ленинград, сектанты разбрасывают прокламации с призывом вступить в религиозные секты. Сектанты сулят всем вступившим в их секты различного рода интересные развлечения, знакомства с хорошим обществом, вечера с танцами, фокстротом и чарлстоном и так далее». По этому поводу Маяковский, Владимир Владимирович, пишет стихотворение. Позвольте мне прочитать его. «От смеха на заводе стон читает листья прокламаций. К себе сектанты на Чарлстон зовут рабочего ломаться. Работница, манто накинь на туалеты из батиста. Чуть-чуть не в общество княгинь ты попадаешь у баптистов. Фокстротом сердце веселя, ходи себе лисой и пумой, плети ногами вензеля и только головой не думай. Не нужны уговоры многие, айда бегом на бал, рабочие, и отдавите в танцах ноги и языки и прочее. Открыть нетрудно баптистский ларчик, американский в ларце долларчик». 28-й год. То есть, понимаете, это демонстрирует, насколько важно было в обществе создать определенное настроение. Но мало того, мало там, не знаю, обычных статей в газетах, для будущей борьбы создается специальная организация. Если раньше существовала антирелигиозная комиссия при Главном политуправлении, которая занималась вербовкой, занималась внедрением там агентов, какой-то такой деятельностью подпольной, да, чтобы изнутри разрушать, то в конце 20-х годов формируется новая такая организация, сообщество, достаточно известное впоследствии под названием «Общество воинствующих безбожников». И вот как раз в 29-м году оно формируется именно в общество со своим членством, со своей организационной структурой, со своей периодикой, с изданиями, с разветвленной сетью своих представителей, ячеек. И вот смотрите, к 1932 году общество воинствующих безбожников насчитывало уже свыше 5 миллионов человек, то есть это вступивших в это общество. И это только, как, знаете, верхушка айсберга, это только такой внешний показатель этой деятельности. В стране они создали порядка 60 тысяч ячеек. Помимо общества взрослых безбожников создавались такие профильные общества. Было создано общество «Юный безбожник», которое тоже насчитывало несколько миллионов человек. Они издавали литературу. В 30-м году было издано более 50 миллионов экземпляров антирелигиозной литературы. Тираж газеты «Безбожник» в 31-м году – 500 000, журнал – 200 тысяч. И это только главные, так сказать, их рупоры. А помимо этого у них были еще такие профильные издания, которые назывались там «Деревенский безбожник», «Безбожник у станка», «Юный безбожник». То есть на каждую аудиторию своя литература, свой читатель. В 1932 же году декретом правительства за подписью Сталина была объявлена известная безбожная пятилетка. Кстати, в этом году как раз 80-летие этого события, яркого объявления безбожной пятилетки. И вот в антирелигиозной комиссии был создан план этой безбожной пятилетки. То есть все 5 лет были расписаны. Что должно быть достигнуто за эти 5 лет? И вот слушайте, по этому плану в 32-33 годах должны закрыться все церкви и молитвенные дома. 33-34 должны, они считали, исчезнуть все религиозные традиции, привитые литературой и семьей. 34-35 годы необходимо было охватить всю страну полностью тотально антирелигиозной пропагандой. И главное, упор делался на молодежь. 35-36 годы цель – уничтожить последних служителей. И в 37 году должна в стране исчезнуть сама память о Боге. Все. Ключевая дата – 1 мая 1937 года. Знаете почему? 1 мая 1937 года – такая ключевая дата. Вы знаете, какие главные праздники были в Советском Союзе? 2 праздника. Это 7 ноября, конечно, и 1 мая. 2 главных праздника. 1 мая – день солидарности трудящихся, и, естественно, на 1 мая всегда были демонстрации трудящихся. Так вот, в 1937 году 1 мая выпадало не только на праздник солидарности трудящихся, но и на Пасху. И вот 1 мая должно было показать, а вообще в народе как сложилась ситуация. Вот эта память о Боге, она уже исчезла или все-таки где-то проявляется? Вот такие были планы. И вот возникает вопрос, а вообще в чем причина такой мощной атаки государства на религию? Ну, кажется, ну какая в целом-то разница? Ну, так ли много, например, тех же евангельских верующих в стране? Ну, оценки сложно вести. К концу 30-х годов, возможно, баптистов было, ну, может быть, порядка 1,5–2 миллионов, это максимум. Ну, евангельских христиан еще было. Ну, пусть даже всех вместе было, допустим, 5 миллионов. Это завышенная цифра очень. Но что такое это в рамках всей страны? Это ничтожное число. Как они могут повлиять на ситуацию в стране? Больше того, евангельские верующие, они всегда демонстрировали свою лояльность власти. Так было в царской России, несмотря на то, что царская Россия никакой свободы вероисповедания долгое время не предоставляла. И все равно они не были революционерами. Они не стремились к насильственному свержению власти. Больше того, они готовы были власть во многом поддерживать. Кто были самыми успешными колхозниками? Это были баптисты. Коллективные хозяйства еще, знаете, еще которые в 20-х годах создавались, не потом, когда во время коллективизации, а коммуны так называемые. Кто были лучшими представителями вот таких вот коллективных хозяйств, коммун? Это баптисты были, это были евангельские христиане, которые, для которых не пустой звук были слова о протестантской этике, этике труда. Но в чем же тогда такая ненависть? Представьте, государство прилагает огромные усилия. Оно тратит гигантские деньги, ресурсы на борьбу с верующими. Ну зачем? Что, у государства некуда денег девать? Да вообще-то в те годы государство испытывало большие потребности в финансах, в средствах, потому что нужно было проводить политику индустриализации, то есть создание мощных центров тяжелого машиностроения. На это все нужны деньги. Нужно покупать проекты, нужно приглашать иностранных инженеров, потому что своих уже расстреляли или выгнали. Нужны на все деньги. Зачем тратить деньги на борьбу с сектантами? Это чрезвычайно важный вопрос. И, братья, это объясняется сугубо прагматическими политическими соображениями. Сектанты, евангельские христиане, баптисты, они были опасны для государства не потому, что, ну, просто они верующие. Дело в том, что характер того государства, которое создавалось в то время, Это тоталитарное государство. Это время, когда для Сталина было чрезвычайно важно установить абсолютный личный контроль над всем государством. Это время, когда любое инакомыслие воспринималось в свете противостояния. Это безусловный враг, потому что он с нами хоть в чем-то не согласен. Власти необходимо было создать в стране ситуацию, где не будет возникать ни малейшей тени сомнения в правильности курса власти, где любой член общества будет всегда абсолютно послушен. Он будет воспринимать власть как нечто высшее. Вот помните, вчера был семинар о сакрализации власти. Это вот как раз в этом духе. Власть – это все для человека. И власть – это то, что будет определять не только вопросы экономики и политики, но и нравственности. Но и нравственности. Именно к этим годам, конец 20-х, начало 30-х, относится изменение нравственности, скажем, когда меняются нравственные ориентиры с традиционных каких-то позиций, с традиционной христианской нравственности, которая сохранялась в российском обществе, на государственную нравственность. То есть теперь нравственно, то есть хорошо или плохо, определяется самим государством. И все работает в таком смысле. Если это идет на пользу государства, значит, это хорошо. Если во вред, значит, плохо. Братья, помните героев-пионеров? Был такой список составлен в 1954 году ЦК ВЛКСМ, список героев-пионеров. Ну, там в основном присутствовали к тому времени герои, которые свое геройство проявили в годы Великой Отечественной войны. Но первыми героями там в этом списке шли кто? Там были дальше там Володя Дубинин, Марат Козей. А первым в этом списке шел Павлик Морозов. Вот эта история, она произошла в начале 30-х годов, и к середине 30-х годов она активно распространялась по всему Советскому Союзу. Ее перепечатывали, ее учили, на ней воспитывали подрастающее поколение. И помните, в чем особенность геройского поступка этого мальчика, которого, по-моему, в 13 лет он был убит собственным отцом, он и его брат в лесу, потому что он предал своего отца. Он интересы государства поставил выше, чем интересы семьи. Вы знаете, сейчас не так важно, что там произошло на самом деле. Сегодня существуют всякие исследования, в 90-х годах проводились, что там было, правда это или неправда. Дело не в этом, правда оно было или нет. Дело в том, как государство использовало этот случай, чтобы продемонстрировать новую нравственность. Нравственно, хорошо – это то, что служит государству, то, что служит власти. Отец – кулак, значит, он враг государства, значит, я должен донести на него. Если что-то государством признается плохим, я это признаю плохим. Ради интересов государства он предает своего отца. Государство меняет этический вектор. Оно направляет его само на себя. И вот этот вот прежний еще с 20-х годов тренд на поиск врагов, которыми объясняется все плохое в стране, если что-то там случилось, это значит враги виноваты, оно вот вообще вот этот тренд, он абсолютизируется. Теперь Теперь не просто герои и враги определяются общественным мнением. Теперь государство, власть назначает кого-то героем, а кого-то врагом. И знаете, народное творчество это очень четко фиксировало. Я вам прочитаю пару цитат. Такие частушки, да? «Сегодня очень хорошо, ликует пионерия. Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлович Берия». Это 39-й год. Лаврентий Павлович, он нарком внутренних дел, он герой, правда? Он же борется с врагами государства. 53-й год. Лаврентия Павловича уже, посадили. Он маршал Советского Союза, но он уже под следствием. Берия вышел из доверия. Не хотел сидеть в Кремле, посиди теперь в тюрьме. Легко меняется. Почему? Потому что, передовица в газете, известие что-то опубликовало, и все. Все, мы теперь знаем, что это английский шпион, который столько лет обманывал доверчивого Сталина. Он, трудился на благо наших врагов. И вот представьте, вот в свете всего этого, какое место занимает в обществе евангельские верующие? Будут ли они действовать таким же образом? Будут ли они таким же послушным большинством, как и все? Нет. Они не будут такими, потому что у них есть нечто свое. Они никогда не признают высшей для себя властью власть в стране. Для них есть другая власть, которая более важна, которая определяет всю свою жизнь. Их вероучение не совпадает, идеологически не совпадает с изменением нравственности. Нравственность – это ведь не только просто какие-то записанные слова, что можно, а что нельзя. Там в стиле Маяковского, да? Крошка сын к отцу пришел. А почему что-то хорошо, а что-то плохо? Для евангельских верующих это определялось тем, что это соответствовало сущности Бога. Поэтому это хорошо или плохо. И это не будет меняться в соответствии, с желанием власти, с желанием государства, с конъюнктурой. Поэтому государство ставит перед собой цель уничтожить церковь просто как факт общественной жизни. Это борьба, не просто борьба взглядов, разных взглядов на жизнь, это борьба за саму жизнь, за право на жизнь, за право на существование. Итак, государство ставит перед собой цель уничтожить верующих как класс, да? Как часть сообщества, которая не служит нашим интересам. Чего они смогли добиться? Многого, братья, очень многого. С чего они начали? Конечно, с цензуры. С 28-го года прекращается издание журнала «Баптист России». С середины 29-го года журнала «Баптист». В 28-м году закрывается журнал «Христианин», «Евангельских христиан». Еще раньше были закрыты «Слово истины» и «Утренняя звезда». Любые высказывания баптистов считаются теперь идеологической диверсией. Если, например, верующие говорят об абсолютном авторитете Бога, о духовном рождении, о принципах такой братской любви, все это определяется как идеологическая диверсия, которой требуется противостоять. Например, такая цитата. «Грех делить крестьян на кулаков, середняков и бедняков». Это что? Это зловредная проповедь, направленная против линии партии. То есть все, что определяло наше вероучение, теперь воспринималось как зловредная пропаганда. Из 29-го года начинаются закрытия церквей, аресты служителей, ссылки верующих И знаете, даже если судить по официальной статистике, советской официальной статистике, то власть добиться смогла очень многого. И хотя советская статистика бывала рассказывала не то, что было на самом деле, но в этом случае можно, наверное, верить тому, что она говорит. Итак, буквально за 3-4 года они смогли добиться многого. Больше того, между разными регионами Советского Союза была, ну, объявлена такая, знаете, негласное соревнование. У кого лучше, быстрее получится побольше позакрывать церквей? И в разных областях количество церквей сокращается где-то в 3, где-то в 4 раза. В Калининской области за 3 года, это ныне Тверская область, количество церквей сократилось в 15 раз. Ну, эта статистика сейчас опубликована, и можно будет смотреть, я не буду сейчас на это отвлекаться. Можно, может быть, суммируя вот это все, достаточно указать следующее обстоятельство. К 31 году большинство общин баптистов и евангельских христиан официально прекратило свою деятельность. К 36 году почти все местные общины были сняты с регистрации, практически все. Пресвитеры этих общин были репрессированы, малая часть из них была сослана, большая часть из них была расстреляна. Молитвенные дома были отобраны. В 29 году были закрыты библейские курсы в Москве, незадолго до этого открытые Баптистским союзом. В 35 году вообще сам Баптистский союз прекратил свое существование просто потому, что никого не осталось. Ни одного человека. Все были репрессированы. Выжило в этих репрессиях из лидеров братства немного. Буквально единицы. Государственная машина, она понимала, что необходимо сделать для того, чтобы разрушить церковь. В первую очередь, безусловно, подвергались репрессиям пресвитеры, проповедники, лидеры общин, те, на которых могла ориентироваться церковь, те, которые могли вести за собой церковь. На первый взгляд, успех государственной машины в деле борьбы с церковью был, ну, просто налицо. Ну, кажется, ну, все работает вот по плану безбожной пятилетки. Все к 37-му году память о Боге вообще в целом будет забыта. Ничего не останется. Но, вы знаете, как и всякое тоталитарное государство, Советский Союз не учитывал, что справиться с инакомыслием, вообще любым инакомыслием, а тем более с церковью, одними репрессивными методами, расстрелами и ссылками не получится. С протестантами не смогла справиться царская власть. С церковью не смогла справиться когда-то Римская империя. Ничего не получилось. Хотя возможности были не меньше. В общем-то, вы знаете, товарищ Сталин, он должен был все эти вещи знать. Он же все-таки в семинарии учился. Он должен был знать, что с верой бороться таким образом бесперспективно. Смысла в этом не так много. Не все можно сделать только расстрелами и отъемом там имущества. Но товарищ Сталин, как вы знаете, не доучился он в семинарии. Может быть, поэтому вот пробелы были в его образовании, поэтому, братья, кто учится в семинариях, в библейских школах, вы все-таки доводите дело до конца. Вот. Даже планы безбожной пятилетки, которая была объявлена, декларирована, и планы которой, ну вот, знаете, пропагандировались и излагались повсеместно, они не осуществились. Любопытно, в 1937 году проводилась перепись населения, и в опросные листы по распоряжению Сталина был включен пункт о религиозной принадлежности. Это, представляете, 1937 год. Вам приносят опросный лист, и вы там должны указать, вы верующий или нет. В 37 году все ли вообще напишут, верующие они или нет. Наверное, не все бы написали, но даже те, кто написали, результаты переписи оказались, просто удивительными и чудовищными для власти. Из 30 миллионов неграмотных граждан Советского Союза 84% признали себя верующими. Из числа грамотных, которых было 68 миллионов, 45% признали себя верующими. То есть, как минимум половина государства после практически 10 лет антирелигиозной пропаганды, мощнейшей, после почти 10 лет такого тотального уничтожения, тотальной атаки на церковь, признают себя верующими. Конечно, там признавали себя, это не половина там евангельских верующих, разных верующих, но это показало, что вот подобная политика государства, она не приносит результатов. И есть еще один любопытный, важный фактор. Советская статистика учитывала сокращение церквей, но она не учитывала одной любопытной детали, она не учитывала рост церквей. Вот в это время, во время уничтожения церквей, во время закрытия церквей, во время расправы над служителями церкви, оказалось, растут. Исследователи, более позднего периода, исследователи вот того периода, они показывают любопытную закономерность, что церковь росла, но она росла не там, где ее уничтожали, а росла в других местах. То есть осуществлялась, такая миграция за казенный счет церкви. Церковь уничтожают, репрессируют и ссылают верующих. А в это же время проводится коллективизация. Верующих ссылали. Ссылали куда? Ссылали в Казахстан, ссылали в Киргизию, в Сибирь, на Дальний Восток. И вот там церкви растут. Кто создал условия для роста церкви? Власть сама туда за свой же собственный счет перемещает верующих, перемещает служителей, перемещает рядовых верующих, перемещает, лучшие кадры. Они ссылают вот на окраины Советской империи. И там, где церкви или никогда не существовали, или были очень-очень малочисленны, возникают мощные и сильные общины. Я приведу одну цитату исследователя баптизма в Киргизии Гальперина. Он приводит одно письмо. Я его зачитаю так, как оно есть, вот с соблюдением его характерных таких особенностей. Так вот, письмо одного баптиста. Он пишет: «Здесь, в Среднюю Азию, съезжаются все баптисты, свободно проповедуют Евангелие, Слово Божие, собирают часто баптистские собрания, свободно, и никто им не препятствует, как будто и советской власти нет. Кто верует в Христа, тот путь едет сюда, в Среднюю Азию. У нас уже много братьев во Христе лишенцев. Все же Господь открывает им стезю. Живут здесь братья-баптисты и лишенцы, как будто при Николае. Имеют свое хозяйство, скот, много свиней, едят сало, мясо, фрукты. Скоро мало-помалу съедутся все баптисты в эту Среднюю Азию, и тогда заживем. Здесь лишенцев много у власти баптистов. Я сам только приехал, и сейчас же, как только узнали, что я баптист, приняли на сахарный завод». Братья, это достаточно характерная картина. Правда, так и было. Конечно, не стоит идеализировать, как будто они ехали туда и там их с распростертыми объятиями встречали. Нет. Где-то кому-то удавалось легко влиться, кого-то выгружали из товарных вагонов прямо в степи, и немногие выжили в таких условиях. Однако, любопытную статистику могу привести. В городе Фрунзе в 30-м году баптистская община насчитывала 150 человек. В 1933 году община насчитывала 1850 человек. Откуда они взялись? Приехали. Братья, и вы знаете, кто особенно постарше, вы знаете, что вот как раз Средняя Азия в дальнейшем, в советские годы, в более поздние, Средняя Азия, там, Казахстан, они стали мощнейшими центрами братства евангельских христиан-баптистов. Это были центры, в которых были сосредоточены серьезные людские и материальные ресурсы братства. И многие действия, многие служения могли проводиться как раз вследствие того, что там, вот в этих областях, были когда-то созданы вот такие мощные общины. И созданы они были, как ни парадоксально, но посредством участия власти. Итак, дорогие друзья, давайте подведем вот небольшие, может быть, итоги того чудовищного времени на самом деле. Время у нас сейчас не позволяет рассказывать о всех-всех деталях, но многие истории из того периода, они опубликованы, опубликованная статистика и свидетельства об этом времени. Можно почитать это, эти источники достаточно свободны, распространены. Но подводя, может быть, такие короткие итоги, следует сказать, что вот эта кампания 30-х годов – это чудовищное испытание для церкви нашего братства. Знаете, подобного времени больше никогда не было. Подобной атаки на церковь больше не было никогда в Советском Союзе за все десятилетия существования советской власти. По той причине, что цель, которую ставила власть перед собой в то время, это полное физическое уничтожение церкви, полное физическое уничтожение носителей веры, верующих. Для этого государство использовало всю мощь не только пропагандистского аппарата, не только создавая настроение, да, в обществе, но и мощь аппарата насилия, тотального подавления. Какие результаты вот этой войны с Богом в Советском Союзе в те годы? Из печальных последствий можно отметить следующее, наверное, братья. Это, несомненно, закрытие почти всех церквей евангельских христиан и баптистов. Почти все церкви были закрыты. За редчайшим, единичным исключением. Безусловно, это физическое уничтожение многих и многих наиболее опытных верующих. Братья, вы знаете, это время, может быть, последствия которого отразились потом на десятилетия, и в каком-то смысле мы и сейчас несем последствия вот этого тотального уничтожения значительного слоя, я бы так сказал, такого наиболее опытного слоя верующих в те годы, потому что репрессиям подверглись, как мы говорили, самые активные верующие, это служители, безусловно, это лидеры церкви, это проповедники, это те, кто были в церкви с начала зарождения протестантизма, русского протестантизма, это те, которые обладали опытом служения при еще царской России в 20-е годы, они, их как раз и впоследствии не доставало для церкви. Это особенно оказалось явным в послевоенные годы. И в каком-то смысле разделение братства, которое произошло в конце 50-х, начале 60-х годов, это было последствием того, что многих-многих кадров церковь уже не досчитывалась. Многих лучших представителей нашего братства власть уничтожила. Прервалась некая, знаете, что называется, связь времен. И последнее негативное последствие – это, наверное, то, что церкви пришлось жить долгое время в подполье. Верующих всех не уничтожили, но они потом стали собираться где-то на домах, где-то скрыто, где-то скрывая свою принадлежность к церкви. И подпольная жизнь никогда церкви на пользу не шла. И это тоже печальное последствие. Однако, братья и сестры, как это ни парадоксально, все это привело и к пользе церкви. Удивительно, но в этом можно увидеть очевидный Божий промысел в тех страданиях, которым подверглось наше братство, которое пришлось ему перенести. И первое, наверное, что можно отметить здесь, это несомненное очищение церкви. В послереволюционные годы церковь активно росла. Вы слышали, наверное, такое выражение «золотое десятилетие братства», там с 17-го, ну, примерно по 29-е годы. Ну, я, может быть, с каким-то таким подозрением отношусь к такому термину, но все-таки церковь в эти годы росла как никогда, численно росла. Она численно увеличилась в несколько раз. Верующих в церквях они увеличилось их число. Но, как это часто бывает при массовом росте церкви, невод захватывает разного рода рыбы, да, разного характера. И там есть и хорошее, и плохое. И вот испытания, которые выпали на долю церкви, они привели к тому, что посторонние, они просто покинули вот это теперь некомфортное общество, гонимую церковь. Вы знаете, в конце, второй половине, я бы сказал, 20-х годов в братствах евангельских христиан и баптистов шла такая полемика. Что нам делать с церковью? Эта полемика была вызвана тем, что многие опытные братья, они видели проблему. Проблему в том, что церкви численно выросли, а, скажем так, старых верующих в общинах осталось мало. И вследствие этого возникало такое, знаете, разжижение христианства. Или тогда термины возникли «экономисты». Это, знаете, сторонники удобного христианства. Пришли в церковь, потому что там, какое-то комфортное общество, хорошие люди собрались, бесплатно кормят, например, раздают гуманитарную помощь. Тогда тоже была гуманитарная помощь. И церкви росли иногда, и по этим причинам. И братья думали, а что нам теперь с этим делать? Нам придерживаться тех стандартов, которые приняты были в наших церквях раньше, которые мы находим в Священном Писании, или как-то эти стандарты, знаете, регулировать, делать удобными для нынешнего поколения верующих. Бог решил эту проблему. Полемика продолжалась и ни к чему не пришла. Бог решил эту проблему. И решил тем, что гонения, которые выпали, и вот это испытание, оно привело к тому, что экономисты, они просто покинули церковь. Посторонние люди, они покинули церковь. В церкви остались только те, кто были действительно носителями веры. И второй положительный момент – это распространение церкви. Распространение церкви туда, где церковь, в комфортных условиях никуда никогда бы не пошла. Церковь не пошла бы в Киргизию, Узбекистан, не пошла бы в Казахстан, в степи, не пошла бы, в какие-то далекие регионы Сибири и Дальнего Востока. Или пошла бы значительно позже. Бог создал условия, чтобы церковь там оказалась. И в дальнейшем вот эти регионы, вот эти церкви, они стали мощными центрами служения в братстве. Знаете, это нечто похожее на то, что мы, встречаем в истории об Иосифе, допустим, которую мы вчера слышали. Бог использовал печальные, тяжелые обстоятельства для того, чтобы церковь улучшить, чтобы церковь очистить, чтобы церковь распространить, чтобы создать условия для будущего роста церкви. И в дальнейшем, в послевоенные годы, церковь активно росла. Активно росла и в том числе потому, что в местах, где сегодня уже в эти годы существовала церковь, туда присылали эвакуированных, и церковь могла пополняться за счет проповеди Евангелия в этой среде. Братья, я понимаю, что это лишь малая часть того, что можно было бы сказать об этом периоде. Я, может быть, побуждал бы вас, может быть, почитать литературу об этом времени, если кому-то интересно изучить. И есть еще один период, который не менее интересен своими особенностями и последствиями для сегодняшнего времени, для сегодняшнего понимания нынешнего состояния нашего братства, которое произошло через четверть века. В 50-х, 60-х годах была новая, так называемая хрущевская антирелигиозная кампания. И она была совершенно другой. Была проделана работа над ошибками, и вот эта кампания была по характеру совершенно иной. Если Бог даст, может быть, когда-нибудь меня пригласят, и я об этом тоже расскажу. Давайте мы сейчас помолимся и в этой молитве, наверное, поблагодарим Бога, что то время, которое некогда Бог дал для нашего братства, оно, несмотря на всю тяжесть, оно привело и к несомненной пользе и благословению. Помолимся, братья. Небесный наш Отец, спасибо Тебе, что Твоя рука, Твоя забота о Церкви, она проявляется даже в тяжелых, непростых обстоятельствах, Господи. Помоги нам, смотря на наше прошлое, на прошлое нашего братства, наших предшественников, отцов, видеть эту руку и, несмотря на вот эту тяжесть, благодарить Тебя и видеть ту пользу, те благословения, которые Ты некогда хотел оказать в этих переживаниях и тяжелых последствиях. Благослови нас, Господи, учиться, смотря на нашу историю, учиться тому, как вели себя наши братья некогда в этих непростых обстоятельствах, и как Ты, Господь, проявляешь свою руку во всем. Благодарим Тебя, Господи. Аминь. Спасибо. Если какие-то вопросы есть, то я еще здесь.
Я сейчас пойду спрошу, про маску.
Братья, у кого машина вот в этом дворе? машина в этом дворе. Подойдите, пожалуйста, сейчас к своей машине. И если кто-то знает, что у вас машина, у вашего брата, там, друзья, передайте, чтобы подошли к машине сейчас, хорошо? Сейчас я еще туда.